Многое, весьма многое, что можно сказать о природе, уже сказал Гёте в своей небольшой прозаической медитации, которая так и называется «Природа». Всего вернее, это Гёте, хотя он почти отказывался от этого текста. Тем не менее, позднее поправлял его и признавал, что в нем выражены его мысли. Мысли его, Гёте, начало 80-х годов. 18 века. Видимо, этот текст возник тогда, когда Державин создавал свою оду «Бог». Так вот, в этом отрывке «Природа» сказано очень многое. И никакой материализм, никакие философы принципиально не прибавили почти ничего к тому образу живой природы, которую Гёте создал. Да, у него и в самом деле... Она, природа, понимаемая так, как ее понимали философы в то время, то есть то, что создано Богом, а не человеком. Это единство предстает у Гёте как нечто воистину живое. Она творит некое представление, видит ли она его сама, пишет Гёте, мы не знаем. Но творит она его для нас, стоящих в уголке. И еще. Природа все разделила, и вот все хочет сплестись одно с другим. И еще. Она думает всегда. Но не как человек, а как природа. Да, не пользуясь термином ипостасность, которому мы посвятили столько наших утренних медитаций, он по существу говорит... Если это действительно он, о том, что мы называем, обозначаем этим термином. Это нечто живое, нечто родственное нам. И вместе с тем нечто такое, чему мы противостоим. Это то, что не стоит на месте, движется, думает, творит свои законы. то, чему можно довериться. Она меня создала, пишет Гёте, она и выведет меня. Она поставила меня посреди жизни и выведет меня. Я доверяюсь ей. Она не возненавидит свое дитя. Таким образом, невольно встает вопрос о сознании природы. Есть оно, это сознание, или нет? Видимо, оно существует в какой-то особой форме. Это сознание, но такое, какое присуще природе, а не человеку. Вместе с тем оно ипостасно человеческому. В нем есть предсознательное, предсознающее начало. Оно предчувствует человеческое сознание, творит его. И в этом смысле оказывается неким ипостасным предсознанием человека. Я думаю, что вот это отчасти натурфилософское, но сугубо гетевское определение природы бессмертно. Оно переживет всех нас, и к нему люди будут возвращаться и невольно удивляться той правде, которую поэт сумел поймать своим словом. Да, я думаю, что это представление о природе, то есть обо всем сущем, кроме того, что человек создал своими руками, своим сознанием, что оно лежит в основе и Фауста, и оживает в последнем хоре, завершающем трагедию, в знаменитом хоре, который мы цитировали уже, и который все знают наизусть. Все быстротечное – символ, сравнение. Цель бесконечная здесь, в достижении. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность тянет нас к ней. Вечная женственность – это, конечно, с позднейшей поправкой Гёте к его отрывку «Природа». несущее в себе христианский смысл, вместе с тем сродни натурофилософскому представлению. Вечная женственность, то, что присуще природе как таковой, а ее законы не приложены, она вечно в пути и не подвигается вперед. Она все облекает в мягкие формы. Она не просто родственна человеку. Она его породила. В итоге он тоже природа. Так Гёте завершает свой отрывок. Это не я говорил о ней. Это она говорила моими устами. Все ее вина, все ее заслуга. И, разумеется, Гёте язычник, не только христианин, удерживал это ощущение природы и в своем великом Фаусте. Но вместе с тем он пытался не просто соотнести, а я сказал бы сейчас, опять же, ипостасно. Совершить соприкосновение христианского и языческого. Вот поэтому не только Христос, который с мира всего смывает пелену греховности. Этот хор звучит в конце первой сцены, первой части трагедии, когда звон колоколов, когда благая весть, воскресение останавливает Фауста, и он не кончает с собой. Там, то есть в самом начале трагедии, Христос является воистину спасителем, от всего зла, от всего заблуждения, от всего груза греховности, от всего того налета, который нужно смыть, и от сна гробового. Его Христос смывает с сердца любого, с мира всего. Но завершается трагедия спустя целую жизнь. Ибо Гёте писал свое главное произведение много десятилетий, всю жизнь. Завершается она этим образом вечной женственности в сцене, когда уже за чертой бытия душа бессмертная Фауста встречается с бессмертной душой Маргариты. Так что с некоторой поправкой на христианство язычник Гёте оставался верен себе. И он дает очень хорошую опору для того, чтобы и сейчас, и в будущем чувствовать ипостасность сознания природы сознанию человека. Михаил Пришвин, правда, в одном из своих небольших стихотворений в прозе создает свойственный, характерный для него образ. Вот весна, вот природа оживает, и по весенней воде в лесу плывет лодка, а в ней человек. И все вокруг насторожилось. И как будто говорит самой себе: вот смотри, вот твой разум плывет в этой лодке. Можно много сказать и о том неожиданном продолжении и развитии этого христианского и натурфилософского. Определение природы. В опыте такого замечательного человека, как великий мансийский поэт Юван Шесталов, он был моим другом. Мы вместе с ним задумали создать особую академию. Академию Торума. Мансийского божества. Но позднее, когда она была официально разрешена, название ее поменялось. Это стала Академия сознания природы. Но вот этот главный мотив сознания природы недаром возник у Шесталова. Он тоже ведь по-своему язычник, шаман. И дед его был шаманом. И не только в своей языческой поэме, ворвавшейся в литературу прошлого века, в советскую литературу, неистовостью своих образов, и изначальностью народного, языческого, шаманского мироощущения. Не только в ней, но и в поздних своих произведениях, в том числе и в... И в одном из них, который ему не удалось до конца написать. Но мы обсуждали с ним и план этого сочинения, и его поэтику. Он доверительно обращался ко мне и даже прислушивался к моим прогнозам, предчувствиям разрешения замыслов. Это своего рода шесталовский Фауст. И мне приходилось уже об этом писать. А сколько раз мы это обсуждали с Йованом, трудно перечислить. В основе там лежит миф, отчасти уже созданный до Шесталова и отчасти восполненный им, миф о крылатом пастыре. Не буду сейчас рассказывать об этом мифе, тут нужен специальный разговор с самим собою, да и не только с самим собою, разговор, в который я, наверное, сумею пригласить и самого Шесталова, ушедшего из жизни, но ипостасно присутствующего самим отсутствием своим рядом со мною. Это особая тема, но она имеет отношение к тому, о чем идет речь сейчас. Это, во всяком случае, замысел логичный фаустовскому. Но возникший из глубин народного сознания, народной культуры, которую так ярко, неистово Шесталов провозгласил. Мне пришлось даже сочинять устав этой академии сознания природы. И текст его где-то есть. Вообще-то я назначен Шесталовым быть вице-президентом этой академии. Но после его смерти все замерло, растворилось в воздухе и в памяти тех, кто чтит в Шесталове основоположника мансийской литературы. Все равно это живет и оживает. И во всяком случае, мы очень многое духовно согласовали с ним. Но речь шла всегда о том, что закрепилось и в названии Академии. Академия сознания природы. Простое, беспредельно ёмкое, в этом смысле точное. И опережающее пока наше научное знание, но входящее в состав того, что я называю духовной культурой. В которой осуществлен паритет религии в широком смысле, науки в самом широком смысле и искусства. Итак, есть опора. В предшествующем опыте, предшествующем Шесталову и в его собственном опыте, опора для того, чтобы принцип ипостасности, он не пользовался этим термином, и этого понятия не было у Шесталова. Чтобы вот этот живой, религиозный, научный зародыш, и связанный с искусством принцип, действительно почувствовать как некий универсальный. Изучать его, воссоздавать его силой искусства и верить в него.